Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В воскресенье, 6 часов вечера. Программа «Мифы об экономике». И с вами я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор и так далее. Каждую неделю мы с вами говорим о том, что в экономике создано огромное количество представлений, которые кажутся правильными и, более того, отражают некоторые черты нашей жизни, но при этом на поверку оказываются ничем иным, как мифами. Мы говорили об этом парадоксе, который когда-то Маркс сформулировал замысловатой фразой «кажется то, что есть на самом деле». Вот кажется или есть на самом деле? Парадокс в том, что есть на самом деле, но одновременно кажется. На самом деле мы живем в рыночной экономике, где деньги правят миром, и где ценность человека определяется тем, сколько у него в кошельке, ну, лучше, конечно, на расчетном счете, и желательно не в России матушке. Но это, между тем, кажимость, потому что на самом деле люди – это прежде всего личности, у которых есть достоинство, у которых есть ответственность, у которых есть историческая миссия, которые вступают друг с другом в отнюдь не только товарно-денежные отношения. Так что же такое рынок? Миф или реальность? Конечно же, реальность. Но то, что он правит миром, это отчасти миф, потому что когда-то его не было, и, возможно, когда-то он не будет править людьми. Точно так же мы говорили с вами о деньгах, мы говорили о первоначальном накоплении капитала, о других очень серьезных материях. Мы говорили о мифе, который звучит замысловато. Работодатель, кто он? Он эксплуататор наемного рабочего? Или он тот, кто обеспечивает ему возможность трудиться, и тот, кто создает реальные блага? Очень часто хозяин предприятий, корпораций говорит, я даю людям конфеты, я даю людям нефть, я даю людям металл, я даю людям станки. Вот интересный вопрос, он дает или дают все-таки рабочие, инженеры, конструкторы, все те, кто создает это богатство, в том числе управляющие, которым, возможно, имеет отношение хозяин, а может быть и не имеет, потому что многие хозяева реальным управлением корпорации не занимаются. Вот это тоже был миф, о котором мы рассуждали. Но сегодня у нас с вами другая материя. Сегодня очень интересный, тонкий вопрос. Миф о России как социальном государстве. Является ли Россия социальным государством? Или это только красивая строка, записанная в Конституции? И что здесь от мифа, а что от реальности? К нам сегодня на беседу пришел замечательный человек, с которым мы ведем диалоги уже не первый год. Я искренне благодарен Юрию Юрьевичу Болдареву, публицисту, ну, в общем, человеку, у которого Юрий Болдарев говорит гораздо больше, чем любая должность, которую можно представить к имени Юрий Болдарев. Поэтому инициатива именно такого разговора принадлежит ему, не мне, хотя я ее поддержал сразу, безоговорочно, и считаю принципиально важным. Добрый вечер, Юрий Юрьевич.
Добрый вечер.
И, наверное, первый вопрос, а почему вы считаете, что это миф? И почему вы считаете, что у нас социальное государство, которое является мифом? И что здесь правда, что нет? Где видимость, где реальность? Не запутываем ли мы радиослушателей?
Первое, что у нас социальное государство не я придумал, это записано в нашей Конституции.
Ну, значит, не миф.
Но с учетом того, что очень многое из того, что написано в нашей Конституции, миф, как минимум есть основания проверить, а не миф ли это?
Ну, вы прям-таки революционер, Юрий Юрьевич.
Но, вы знаете, если вы дадите мне чуть-чуть свободы, да, я сделаю две оговорки.
Вот вопрос, насколько все остальное дает возможность говорить свободно, но я думаю, что, безусловно, такая возможность есть. Пожалуйста, ваш монолог.
Две оговорки. Первое. Я был категорическим противником принятия нынешней Конституции в 93-м году. Мы даже создали там социальную партию тогда. Мы выступали категорически против принятия Конституции, потому что мы были согласны с благими лозунгами, изложенными в первых разделах, но мы видели тогда и предупреждали, что все механизмы государственного устройства никоим образом не обеспечат реализацию тех прекраснодушных начинаний, которые записаны в самом начале.
Это даже первое важное. Начинание, наверное, лозунгов, да?
Да,
начинание-то,
да.
По-моему, как раз.
В данном случае лозунгов, да. И второе, что очень важно. Но мы живем, эта Конституция считается принятой. Считается, что она действует, хотя она, с моей точки зрения, не действует. То есть избирательное действие, что власти нравится, то действует, что власть не нравится, то не действует, это не есть действие Конституции. Но, тем не менее, всякий закон – это инструмент. Я исхожу из того, что можно жить по хорошим законам, можно по не очень хорошим, хуже всего жить по законам, которые вообще не исполняются. И поэтому ту запись о социальном государстве, которая есть в действующей Конституции, я считаю, что нужно всячески пытаться использовать как инструмент защиты наших с вами интересов.
А вот давайте теперь попытаемся разобраться все-таки, что такое социальное государство. Я тоже готов прочитать лекцию, но первое слово
вам. Да. А можно еще пару оговорок?
Ну, конечно, можно.
Значит, прежде чем развеять миф или не миф о социальном государстве, я бы предложил еще коснуться одного мифа, вот точно мифа, он в Конституции не записан, но сейчас широко бытует, что в России Россия не может стоять, потому что у нее нет идеологии.
Да, есть такая идея, так, что нужна национальная идеология.
Так вот, я исхожу из того,
что... А мы к социальному государству вернемся?
Я исхожу из того, что запись о том, что Россия не корпоративная, не жульническая, не мошенническая, не олигархическая, а социальное государство – это вообще-то масштабная претензия на государственную идеологию. И после этого можно обсуждать, что это такое. Еще раз, в России запрещена идеология в том смысле, что никто не может навязывать никому, вот отчитывайся мне, что ты привержен вот этому. Но, строго говоря, с моей точки зрения, запись в Конституции – Россия – социальное государство – это, в общем-то, уже идеология, причем прямо противоречащая тому, что насаждается неформально, типа «кто смел, тот и съел», «деньги не пахнут» и так далее, и так далее.
Ну да, и ценность человека определяется счетом в банке, то, о чем мы говорили в самом начале.
И еще я предложил бы такой вот, ну, скажем так, сходу мне вот план обсуждения. Вот я предлагаю три трактовки понятия «социальное государство». Первая трактовка – общеизвестная.
Уважаемые радиослушатели, готовьтесь, сейчас вам будут читать лекцию.
Нет,
потом еще я добавлю.
Нет, ни в коем случае. Я предложу только три варианта, а дальше каждый из них можно при желании обсудить. Первый вариант. Что вообще-то записали полную туфту. Записали по ошибке, записали потому, что, ну, вынуждены были, потому что время было такое. Но на самом деле это ерунда, которая не имеет отношения к делу, и поэтому как бы надо эту запись вообще не замечать.
Раз.
Это первое. Второе. Нет, конечно, Россия – социальное государство, но в соответствии с теми трактовками Конституции, которые есть вот в тех трактовках, которые вы можете увидеть, как это называется, комментарии к Конституции. Они, как правило, сводятся к тому, что примерно, я цитирую примерно, что это не значит, что мы тоталитарное государство, и дальше смешная расшифровка тоталитарного государства, что мы строим такую социально-экономическую систему, в которой мы сами выстроим такой механизм, в котором мы обеспечим себя всем-всем-всем. Мне очень чудновато подобные комментарии, но эта попытка так или иначе, дальше комментарии подробно расписывают, что такое социальное государство, это примерно как помощь малоимущим. То есть социальное государство смотрится как узкая социальная помощь тем или иным неуспешным, неудачным и так далее группам населения. Это, с моей точки зрения, вторая вот такая узкая трактовка этой записи. И третья, максимально широкая, которую придерживаюсь я, это трактовка, что социальная запись «Россия – социальное государство» означает, что это государство в интересах социума. Это, значит, ничьи интересы, ни корпоративные, ни клановые, ни тем более зарубежные, ни личные чьи-то не могут быть выше совокупных интересов социума. Вот я придерживаюсь такой максимально широкой трактовки понятия социального государства, и если вам это интересно, можем все три варианта обсудить, начиная с первого, что это вообще все по ошибке и глупости.
Ну, давайте мы сделаем так. Я предлагаю построить все в обратном порядке. То есть к вопросу о том, почему появилась эта запись, мы вернемся в конце, если у нас хватит времени. И я думаю, что это будет важным моментом. А сейчас начнем с вопроса о том, что означает государство как социальная система, работающая в интересах общества. Ну, немножко тавтологично, общественная система, работающая в интересах общества, а не в интересах отдельного класса. Я напомню радиослушателям, что на радио «Говорит Москва» более полугода назад в одной из передач я поставил на голосование вопрос, кому принадлежит реальная экономико-политическая власть в России. Ну, поскольку здесь длинных рассуждений проводить невозможно в голосовании на радио, были предложены два варианта. Вариант номер один – народу, так как написано в Конституции, да, и вариант номер два – олигархической бюрократической номенклатуре, высшему слою капитала и бюрократии. Вот Юрий Юрьевич кивает головой, я думаю, он догадывается, какой был результат. из почти 1500 проголосовавших во время небольшой передачи, 92% выбрали второй вариант, да? То, что власть принадлежит народу, считает только меньшинство. Это к вопросу о социальном государстве в России. Но я бы адресовал и вам, и самому себе, наверное, очень важный вопрос, даже не наверное, точно очень важный вопрос. А что означает для человека то, что государство подчинено интересам общества и реализует эти интересы?
Не углубляясь в теорию, приведу три примера, чтобы было яснее и проще. Первый пример. На границе Тамбовской, Воронежской, Волгоградских областей обнаружены залежи никеля. Но там живут люди. И вот я хочу обратить внимание на что. Что если речь о военно-стратегических интересах России, никеля стране не хватает, то социальное государство может пойти на то, чтобы как-то пытаться решить вопрос даже вопреки мнению жителей, потому что интересы всей страны...
А жители не хотят, чтобы этот никель добывали?
Ну, вы же понимаете, это будет масштабное отравление территории, это черноземы.
Которые будут уничтожены,
это,
по сути,
в общем, это катастрофа экологическая на самом деле. Для житницы, для чернозема, для места с прекрасным климатом, где люди хотят растить своих детей, внуков и правнуков. Значит, еще раз, я специально подчеркиваю. Если это социальное государство, то есть подчинено интересу социума, то иногда интересы социума могут вступать, социума всего, могут вступить в противоречие с интересами местных жителей. И тогда надо искать компромисс, может быть, надо переселять жителей, платить компенсации, но здесь возможно, что интересы всего общества выше, но, еще раз подчеркиваю, если это не частные и коммерческие, а всей стране нужно во что бы то ни стало. Но сейчас ситуация совершенно другая. Стране не нужно, потому что тот никель, который добывается норильским никелем, весь идет прямиком за рубеж. За валюты, в частные карманы, подчеркиваю.
Доход от этого.
То есть речь идет исключительно о каких-то частных корпоративных интересах. И у нас вот сегодня частным корпоративным интересам в жертву приносятся интересы жителей просто вот этой территории. Это, с моей точки зрения, вопиющее проявление несоциальности или антисоциальности нашего государства. Это первый пример. Второй пример очень яркий. Сравню с ненавистной Гейропой. Она хоть и ненавистная, хоть и Гейропа...
Наверное, в кавычках ненавистная, да?
Да, в кавычках. Нет, ну...
У кого-то нет.
Дело в том, что для того, чтобы затуманить степень нашего, глубину нашего падения, нам представляют, что там совсем ужас. В некоторых смыслах там и ужас. Но в некоторых смыслах они остаются для нас примером. Я надеюсь, после того, как я этот пример приведу, радиослушатели со мной согласятся. Значит, что творят стритрейсеры, так называемые, в Москве? Сколь мальчики и девочки богатеньких родителей, рассекающие на Поршах и так далее, превышающие разрешаемую скорость там в 2-3 раза, абсолютно у нас безнаказанно. Сколько у нас случаев аварий, в результате которых виновники либо вообще отделались ничем, либо выплачивали какие-то смешные компенсации, либо там какой-то срок, ну, максимум там, я не знаю. То есть не обязательно сидеть, как это называется, условное осуждение, да? И вот в свободной прессе свежая статья, замечательная, спасибо авторам, спасибо редакции, что такую замечательную статью разместили, мне кажется, ее нужно очень широко тиражировать по всей нашей стране. Статья о том, как в Берлине только что двоих вот таких стритрейсеров, богатеньких мальчиков на дорогих машинках, которые загнались в Берлине, избили пересекавшую на зеленый цвет перекресток машины, убили, соответственно, человека, осудили на пожизненное заключение. И слова судьи в этом смысле, действительно социальном государстве. Да, вы не планировали убить этого конкретного человека, но вас все равно нельзя судить за непреднамеренное убийство. Это убийство было преднамеренное, потому что вы не могли не осознавать, что столь грубо нарушая все законы и правила, вы несете угрозу убийства какому-то неизвестному вам человеку. Осудили, подчеркиваю, на пожизненное заключение. Вот разница между государством олигархическим, потворствующим вот таким сыночкам богатеньких у нас, и государством в этом смысле действительно социальным. Ну и третий пример, опять же, из Германии. Так случилось, что пример свежий из Германии. Это менее известный пример, мне вот сын только что рассказал об этом. Свежее решение Конституционного суда.
Значит, некий гражданин... Немецкого.
Да, немецкого. Некий гражданин выступил с призывом не ходить на такой-то фильм, потому что, с его точки зрения, он противоречит интересам там, общественного блага и так далее. Не помню, там то ли с нацизмом связано, то ли еще что-то, неважно. Его личное мнение, он выступил против. корпорация подавала на него в суд и выиграла крупную компенсацию за то, что он сорвал ей вот прокат этого фильма. Дело попало в Конституционный суд. И Конституционный суд Германии четко зафиксировал, что гражданин руководствовался интересами общественного блага, и потому ему не может быть вменен какой бы то ни было ущерб коммерческому предприятию, потому что общественное благо всегда превыше чьего-то личного, частного коммерческого интереса. Вот мне кажется, это, даже эти три примера достаточно ясно показывают разницу между олигархическим и, на самом деле, социальным государством.
Спасибо, Юрий Юрьевич. Я напомню, у нас сегодня беседует в эфире программы «Миф об экономике» Болдырев Юрий Юрьевич. А я со своей профессорской точки зрения не могу не сформулировать некоторую закономерность. Социальное государство – это государство, в котором общественные интересы, общественное благо, по крайней мере, в ключевых сферах общественной жизни, является приоритетным по отношению к частному. Так чуть-чуть замысловато, но вот я скажу так. Хотя бы в каких-то сферах...
Я бы сказал, во всех. Если есть исключения, то это уже не социальное государство.
Ну вот, видите, я рад, что вы еще более радикальны, чем Бузгалин.
Исключения должны быть обоснованы просто более долгосрочно, но все равно общественным благом.
Ну, так, с моей точки зрения, получится коммунизм. Я совершенно за, но мы сейчас говорим о буржуазной системе. Давайте сделаем так. Попробуем определить, где все-таки общественное благо, создание общественного блага и приоритет общественного интереса действительно абсолютно необходимы. Вот я бы начал с некоторых конкретных сфер. А вот Юрий Юрьевич мне грозит пальцем и надо все-таки везде.
Если можно, нет, короткую реплику. Значит, я хотел бы оттолкнуться от того, что вы упоминали о том, какие темы вы уже обсуждали, например, да, взаимоотношения между работником и работодателем. Вот я бы предложил навскидку, как вариант, критерия отличия между буржуазным государством и государством, наоборот, как бы работников во главе, да? Ведь, в конце концов, как мы знаем, любой рынок, любая система взаимоотношений – это система взаимоотношений, на которой господствует либо продавец, либо покупатель. В том числе продавец...
Ну, абстрактная теория рынка говорит, что они равны, но это абстрактная
теория. Это абстрактная. Реально бывает либо то, либо другое, либо продавец рабочих мест контролирует рынок, и у него все в руках, и тогда безработица, а он выбирает поштучно, остальных может пинать ногами. Либо, наоборот, продавцы рабочей силы имеют возможность предъявлять свои условия, да? А что такое государство социального компромисса, социальное государство? Я считаю, что это то государство, где введены какие-то ограничители, которые ни той, ни другой стране в критической ситуации не позволяют. Пример рабочей силы, условно говоря, футболисты, это как бы сверхдорогая рабочая сила, которая диктует сверхусловия, требования условий клубам, и те как бы, как будто бы нехотя, мы понимаем, что это не совсем все так просто, но как пример я привожу, да, нехотя соглашаются. Так вот, это пример другого перекоса, когда сверхдорогая рабочая сила вроде как может диктовать всем все. Так вот, я полагаю, что возможно, мы придем когда-то к тому, что в государстве сбалансированном какой-то рынок между трудом и капиталом останется, но будет жесткая норма. Какой процент прибыли, или, скажем так, какой процент суммарного дохода, из которого исключим зарплату, нет, все-таки прибыли, но в которой добавим еще суммарную зарплату, и назовем это
суммарный доход.
Прибыль плюс расходы на рабочую, нет, прибыль плюс расходы на рабочую силу, вот какой процент из этого совокупного должен распределяться на зарплату, а какой на дивиденды, на капитал?
Ну если, вот это очень хороший вопрос, Юрий Юрьевич.
Это очень интересный вопрос.
Как распределять совокупный доход?
Потому что кто-то мне сразу скажет, ну невозможно же какой-нибудь синхрофазотрон коммерчески использованный. Он стоит такие миллиарды, что невозможно существенную долю направить на зарплату. А я скажу, возможно. Если он стоит так дорого, то его нужно, во-первых, очень дорого охранять, а во-вторых, на нем работают профессора и исследователи такой квалификации, что будьте добры платить им все равно вот этот нормированный процент от суммарного дохода.
Мы сейчас оставим в стороне футболистов и синхрофазотронов.
Но он очень яркий пример.
Я согласен. Давайте все-таки поставим целый ряд.
И вы как профессор меня поддержите. Профессор физик должен
Нет, я думаю, что профессору не надо платить очень много денег. Ему достаточно платить столько, чтобы ему хватало на жизнь, позволяющую заниматься творчеством. А вот все остальное...
Первое фундаментальное разногласие.
Да. Да, но не самое главное. Я предлагаю все-таки перевести наш разговор в более такую жестко заземленную сферу и поставить ряд проблем, которые обычно стоят в связи с идеей социального государства. Да? Вот социальное государство – это где, на мой взгляд, доминирует общественное бесплатное для пользователя образование, доминирует общественное бесплатное для пользователя здравоохранения, обеспечен доступ практически любого гражданина к искусству, во всяком случае, к базовым ценностям искусства и возможности использовать природные богатства. Где реально рента за природные ресурсы идет на общественное благо, а не в карман тех, кто от имени общества присваивает это богатство. Ну, если проще, да, здравоохранение, образование, искусство, парки и так далее открыты для всех, а все, что касается доходов от нефти, газа, никеля и всего остального, то за исключением прибыли, но не ренты, это идет обществу. Вся рента, основной доход идет обществу. Вот первые несколько критериев социального государства. Если это не так, государство не социальное, экономика не социальная. Согласна?
Я бы сказал так. Вот иногда какие-то прописные истины требуют обоснования.
Вот давайте обосновывать.
Что или опровергать. Что мне хотелось бы сейчас обосновать? Считается, что конфликт между трудом и капиталом неразрешимый.
Считается, и более того, я так считаю, что, в принципе, он неразрешим.
А я знаю, перед кем я выступаю.
Да. Вы выступаете перед радиослушателями, но ведете диалог с Бузгалином.
Так вот, я обращаю ваше внимание. Да, капиталист стремится меньше заплатить работникам, чтобы повысить свою прибыль. Но если мы нормируем, установим, что нет, будь добр, какой бы ни был доход, ты определенный процент должен дать на зарплату. Здесь уже вступает социальное регулирование, это первое.
Второе. Так, давайте, подождите секунду, давайте вот да. Это первое зафиксируем. Я сейчас не буду обсуждать механизм.
Это очень важно.
Да, но мы фиксируем, что прибыль не должна превышать какой-то доли по отношению к доходу работника.
Да, прибыль, идущая на капитал, подчеркиваю.
Да, да. Капиталисту, да.
Не должна, карман, да, да.
Не на инвестиции,
да, а карман да, капиталиста. Да, да, да. То есть, чтобы у капиталиста не было способа обогатиться путем топтания ногой работника.
Вы знаете, я это переведу на очень заземленную, так сказать, опять-таки, на нашу жизненную ситуацию применю. Ситуация, когда называющий себя топ-менеджером капиталист получает в 1000 раз больше квалифицированного работника в своей собственной фирме, недопустимо. Нормально является ситуация, где он получает, ну, я не знаю, там, в 10-20 раз больше.
Это следующая регламентация. Еще раз, значит, мы сказали, часть, которая на капитал, и часть, которая на труд, должны быть регламентированы, тогда у капиталиста даже нет такого мотива. Он оптимизирует что-то другое. Это первое. Второе. Считается,
что... Это идея Болдырева, это не бузгалинская
да,
идея.
Да, да, да. Считает, что по одну сторону вечно продавец помидоров, по другую сторону вечно покупатель. По одну сторону вечно руководитель, по другую сторону рабочий. Но если... И тогда сразу ясно, зачем. Мы создаем то, о чем вы сказали. То есть в идеале абсолютно равный доступ к образованию и рабочего, и директора,
и сына рабочего, и сына директора,
то возникает противоречие уже не между вечным директором, лакеем капиталиста, с одной стороны, который вместе с капиталистом, с другой стороны, рабочим, а между тем, кто хотел учиться и потратил на это силы, и тем, кто ленился и не хотел учиться. Это уже немножко другое. То есть, если мы достигаем идеала, в значительной степени, подчеркнуто, достигнут на определенном этапе, например, в скандинавских странах, когда каждый, кто хочет учиться, может, и, соответственно, он может достичь вершин, то мы снимаем вот это противоречие как врожденное. И делаем уже противоречие просто между разными социальными слоями разной степени старательности и талантливости. Это противоречие, но уже немножко другого рода.
Юрий Ильич, я согласен, практически в любой общественной социальной системе, скажем, можно взять советскую систему образования, можно взять систему образования даже в Соединенных Штатах, но в государственном университете, то, что называется public university, и там будет разница между лаборанткой, да, и профессором. И профессор будет получать 10 раз больше, чем лаборантка.
И это правильно.
И это правильно, да. Потому что лаборантка, если она хочет учиться, хоть на вечернем отделении бесплатно, может стать профессором через 20 лет.
В чем не социальность нашего нынешнего государства? Я должен сказать... Что...
Вы сейчас ничего больше мне не скажете, Юрий Ильич. Да, мы сейчас через одну минуту идем на перерыв, и мы оставили в стороне очень важный вопрос. Мой коллега Болдырев так и не ответил, считает ли он атрибутом социального государства бесплатность образования, здравоохранения, искусства и так далее, и плюс то, чтобы вся рента от природных ресурсов шла гражданам, ну и многое другое. Мы обсуждаем вопрос, является ли Россия социальным государством или это миф, хотя и записанный в Конституции. И сегодня у нас в радиостудии Юрий Юрьевич Болдырев. Мы буквально через несколько минут продолжим наш разговор и продолжим, мне кажется, с принципиально важного вопроса. При каких предпосылках, при каких абсолютно необходимых атрибутах мы можем говорить, что государство социальное, а когда это будет всего лишь миф? Продолжим буквально через несколько минут.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Мифы об экономике». С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и Юрий Юрьевич Болдырев, публицист, экономист, человек, чье имя известно на протяжении десятилетий и огромному числу людей. Я очень благодарен вам, что вы пришли, Юрий Юрьевич. И мой коллега Болдырев предложил очень интересную, непростую и, я бы сказал, противоречиво-провокационную тему. Не является ли тезис о социальном государстве в России мифом? Есть ли это миф, что у нас в стране социальное государство? В первой части передачи мы начали строить несколько вариантов ответа на этот вопрос. Первый, который был предложен Болдыревым, я вам напомню, просто кто-то когда-то в 93-м году из каких-то случайных или конъюнктурных соображений
по ошибке
написал эту фразу, вот это Юрий Юрьевич вас приветствует, да? Кстати, давайте мы еще раз поздороваемся, Юрий Юрьевич, с радиослушателями нашими.
Здравствуйте еще раз, да.
Да, это для тех, кто подключился сейчас после перерыва. Итак, первый вариант, по ошибке случайно или из конъюнктурных соображений написали, что государство социальное, не имея в виду ничего серьезного. Второй вариант, напомню, что у нас было
узкое понимание, что это на уровне социальной помощи.
Да, такой собес для самых обездоленных граждан. И третье, что это действительно социальное государство, но вот что-то не получается.
Что вся система целеполагания, инструментов развития и так далее, все в интересах социума, а не чьих-то корпоративных, частных, клановых и так далее.
Да, и мы стали разбираться с интересами собственника капитала, с интересами топ-менеджеров и как их соотносить с гражданами, но при этом не ответили на вопрос, который я задал. Является ли предпосылкой социальности государства то, что в реальной экономике граждане получают одинаковый бесплатный доступ к образованию, здравоохранению, искусству, природным богатствам, а доходы, рентные доходы от нефти, газа, руд и так далее идут на решение задач общества в целом?
Значит, рентные доходы, безусловно, а вот бесплатность – это упрощение. Попытаюсь объяснить. Речь должна идти не о бесплатности, оно все равно платно, а о равнодоступности.
Ну, это совсем давайте другое. Я как экономист, такому же экономисту и всем радиослушателям все-таки проясню маленькую деталь. Безусловно, за образование и здравоохранение мы платим. Но одно дело, когда мы платим все вместе как граждане, и деньги на это идут из ренты за природные ресурсы, из налогов, причем неравных для богатых больше, для бедных меньше. Другое дело, когда каждый в отдельности должен прийти и заплатить свою копеечку. Да, и не копеечку, а сотню тысяч долларов за все образование.
Теперь я поясняю свою позицию. Значит, в предыдущей части профессор Бузгалин уже отказался от высокой зарплаты, он сказал, что ему не нужно. Значит, я сам не профессор, но я выступлю в защиту профессоров. Я считаю, что совершенно абсурд, аморальный абсурд, ситуация, когда высококвалифицированный профессор МГУ, обучающий преимущественно бюджетников, получает маленькую зарплату, а куда менее квалифицированный профессор какой-то частной лавочки, обучающий платных студентов, получает зарплату существенно большую. Это бред и абсурд. За всех студентов должна платиться изначально как бы равная, а затем в зависимости от уровня вуза соответствующий повышающий коэффициент. И в этом смысле не должно быть такого, что где-то бюджетники, где-то платники. Платники могут поступать почти без экзаменов, и те, кто обучает платников, извините, зачастую полухалявно, еще и получают зарплату больше, чем профессора ведущих вузов.
К сожалению или к счастью, но ситуация в России не такова. В России в коммерческих вузах профессор обычно получает столько же или меньше, чем в элитных государственных. Здесь много перекосов и противоречий.
Вы знаете, Юрий,
давайте профессоров оставим в покое.
Нет,
пожалуйста.
Нет, очень важный, очень важная вещь, о которой я говорю. Еще раз.
Ну, вот не хочет, Юрий Юрьевич, со мной
соглашаться. Я же пришел не поддакнуть.
Ну, конечно.
Значит, еще раз.
Я вас слушаю.
С моей точки зрения, абсолютно неверна ситуация, когда человек проучился хорошей школе, в хорошем вузе. У него вложены фантастические деньги, и он по окончании сам по себе гражданин мира ничего не обязан этому государству. Нет. Обучение, безусловно, платное, но за каждого гражданина России, который сдал экзамены, выдержал конкурсы и так далее, должно платить государство.
Так, хорошая формулировка.
И все должны знать, что в него заплачено, в него вложены деньги. И если ты решил уехать и ничем не обязан быть этому государству, вообще-то с тобой как минимум долг за это качественное, хорошее образование. Это безусловная вещь. Мы не должны быть таким щедрым экспортером образованных людей более успешному и развитому миру. Значит, еще раз, второе.
Подождите,
у нас мало времени, я хочу успеть про здравоохранение сказать.
Давайте.
Значит, в условиях, когда здравоохранение общедоступное, не бесплатное, просто не из нашего кармана это должно быть, а из централизованных фондов, в конце концов, неравномерность распределения денег – это вопрос, кого круче машина, жирнее масло на хлебе и так далее. Но вот когда, по факту, как сейчас, здравоохранение переводится в платную услугу, а оно переводится очень просто. Вы с каждым годом, приходя даже на элементарную диспансеризацию, видите, что вам до диспансеризации все меньше анализов за государственный счет, все меньше процедур и так далее, все то, что еще 3-5 лет назад было безусловно, сегодня уже нет, только за деньги. Вы когда-нибудь видели, чтобы продавали питьевую воду где-нибудь на рынке в Ташкенте? Конечно. Видели, чтобы питьевую воду продавали на берегу Черного моря? Конечно. А видели, чтобы питьевую воду продавали на берегу Байкала? Нет, это невозможно.
Ой, вы знаете, что у меня был смешной случай. Мы ходили с моим другом вдоль Байкала и страдали от жажды, не соображая, да, что можно попить.
Потому что это то, что можно взять, не тратя деньги из кармана. Так вот, поставив перед собой задачу развивать коммерческое здравоохранение, они реализуют задачу не дать нам напиться из Байкала, не дать нам даже минимума того, что нужно для выживания. То есть сегодня разница в толщине кошелька – это еще и разница в продолжительности жизни.
Да, конечно.
И вот эта ситуация требует нас двух вещей. Во-первых, осознать, что это уже не просто кто-то богаче, кто-то беднее, а это кто-то получил право на более длительную и здоровую полноценную жизнь, а кого-то, большинство из нас, просто право на длительную, полноценную, качественную жизнь целенаправленно лишают. Целенаправленно, подчеркиваю, исключительно ради того, чтобы вытащить из наших кошельков деньги. Нам перегораживают доступ к Байкалу, чтобы мы не могли из него напиться. Не потому, что у государства нет денег, а потому что есть задача вытащить из нас деньги, которые мы должны заплатить вот этим самым коммерческим структурам. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса.
Подождите, прежде чем вторая, поставим здесь восклицательный знак. Это очень важный вопрос, то, что люди становятся неравными не только в машинах и кадежке, но и то, что они становятся неравными...
Продолжительность нашей жизни целенаправленно ограничивается ради того, чтобы вытащить из нас деньги.
Да,
иначе мы не заплатим деньги.
Я просто хотел, чтобы мы это акцентировали.
И вторая сторона. И вторая сторона вопроса. Возвращаемся к тому, о чем вы не захотели говорить. Это что вот типа по ошибке записали, ерунда, неважно. В головах у наших правителей не социальное государство, а корпоративное. И они подписали все соглашения с ВТО, по которым образование и здравоохранение отходят к услугам. В последнем послании президента вы могли слышать: губернаторы, не жадничайте, будем пускать некоммерческие организации, волонтеров и так далее. О чем это речь? Это речь о сдаче в соответствии с требованием ВТО здравоохранения и образования за бюджетные, подчеркиваю, деньги, даже не о том, чтобы вас из кармана достать. Вот те бюджетные деньги, которые выделяются на то, чтобы вас лечить и учить, губернаторы, не жадничайте, отдайте волонтерам, некоммерческим организациям, и что президент не сказал, но что подразумевает требование ВТО, следующим за ними и под их прикрытием уже коммерческим, образовательным и медицинским учреждениям. То есть в Конституции написано «социальное», а по факту они целенаправленно реализуют корпоративное, в котором есть деньги – будешь жить, нет денег – не будешь жить.
Ну и слово «корпоративное» в данном случае скрывает, на мой взгляд, капиталистическое. Я бы сказал чуть пожестче, хотя сегодня формой капитала становятся корпоративные структуры, сращенные с государственной бюрократией, и в этом смысле слово «корпоративное», наверное, является более точным, хотя и не всегда точно говорящим, потому что корпорации что-то очень расплывчатое такое, да, то ли средневековое. торговый цех, то ли ассоциация художников, то ли акционерное общество.
Предложу свой вариант разницы. Корпоративное – это может быть феодальное, клановое, это капиталистическое – это родина капитал. Значит, вот у нас прошли выборы в Думу, будут выборы президента. В капиталистическом государстве капитал, вот просто капитал может продвинуть своего кандидата. Капитал не имеет границ, значит, капитал хоть наш, хоть китайский, хоть американский, хоть катарский, строго говоря. В феодальном, клановом, корпоративном кланы и корпорации, держащие власть в своих руках, не пустят чужой капитал, только свой, сами тут все поделим. Ну, а что свой, такое социальное, кстати, извините, государство?
Свой, да, в смысле не обязательно российский, а обязательно тот, который соответствует корпоративным структурам.
Свой это не российский, а свой мафиозный, из своей
вот,
мафии.
Да, вот я это хотел
уточнить. А что такое социальное государство? Если социальное государство противопоставлять нашему нынешнему корпоративному, по факту реализуемому, то это государство, не позволяющее кланово-мафиозным группировкам, захватившим, естественно, систему административного бюрократического управления, манипулировать собой.
А капиталу позволяющее?
А в противопоставлении с капиталистическим точно так же. Социальное государство, в отличие от капиталистического, это то, которое не позволяет капиталу на выборах или на референдумах, на решение любых вопросов государственного устройства, планов жизни и так далее, манипулировать собой. Пример. Идеала нет, но, скажем, Соединенные Штаты Америки до некоторого момента были более социальным государством, нежели сейчас, потому что в США длительный период действовал закон, который запрещал корпорациям финансировать избирательные кампании. И, если не ошибаюсь, при Клинтоне этот закон был отменен. То есть вы вдумайтесь, гражданин, имеющий волю, чувство, душу, поставлен на равных с обезличенной, в том числе и ростовщической машиной, у которой так называемая ограниченная ответственность, а цели и задачи совершенно противоположны целям и задачам людей, имеющих сердце и душу. В этом смысле мы наблюдаем деградацию, ярко выраженную деградацию, возврат назад американского государства. Она скатывается от некоторой социальности, вынужденной в период, когда ее основным противником был СССР, безусловно, социальное государство. Можно спорить, социалистическое, коммунистическое, но он был, безусловно, социально ориентированное государство на интересы социумного развития. Да? В этих условиях и США вынуждены были социализироваться и стать более социальным, в том числе в механизме финансирования избирательных кампаний. И вот сейчас мы наблюдаем с конца 90-х годов в этом смысле деградацию американского государства от социального к выраженно-капиталистическому. А в условиях, когда основная доля капитала в мире, капиталы вообще уже не связаны ни с каким производством, капиталы чисто виртуальные, чисто паразитические, в общем-то мы видим, что именно паразитические интересы оказывают все большее влияние на реальную политику Соединенных Штатов Америки. Что, с чем и связаны, как я понимаю, вот эти вот нынешние события с избранием Трампа. Мы не знаем, является ли он подставной фигурой от этих же сил. Но поведение населения ясно выражает недовольство населения тем, в какую сторону деградировала вся американская политическая система.
Это, безусловно, правильно. И более того, существует старое доброе противоречие, зафиксированное столетия назад, о том, что в условиях рыночной экономики с частной собственностью и демократической политической системой налицо явное расхождение. Политические люди голосуют, и у каждого одна рука, а экономически все голосуют на рынке, и у каждого очень разные суммы. У одного миллионы долларов, у другого ничего, кроме своей рабочей силы.
Но мы имеем...
В результате получается ситуация, когда и в политике по факту голосуют не тем, сколько у тебя рука, рука у избирателя одна, да, в отличие от нормального двурукого человека, а голосуют долларами, потому что реальное влияние на политический процесс, если специально не созданы мощные социальные механизмы, ограничивающие доступ денег к политике, оказывается совершенно неравным.
Я, вот, когда... Очень важная оговорка, да. Да. Можно я пример приведу, да?
Ну, давайте.
Да, я очень хотел важно. Свой, но вы мне не даете. Пожалуйста, нет, вы хозяин, вы вправе.
Да нет, я не хозяин, я просто рад, что у нас такой бурный и активный диалог, где мы понимаем друг друга. Во время лекции в Соединенных Штатах я спрашиваю студентов, скажите, у вас у всех равные права в политической системе? Они дружно орут, да, и думают, вот приехал тут из тоталитарного Советского Союза, которого уже, правда, нет, но для них все равно, глупый профессор. Говорю, скажите, пожалуйста, вы оказываете одинаковое влияние на политический процесс, вот вы студенты этого университета, не самого элитного, и олигархи, которые, ну, миллионеры, миллиардеры, которые сидят на Уолл-стрите и в других замечательных местах. Значит, аудитория тишина. Отвечать, что нет, вроде бы не хочется. Отвечать, что да, явная ложь. Это просто моя маленькая иллюстрация. Теперь ваша иллюстрация.
Вы очень точно отметили, что есть не созданы специальные механизмы, ограничивающие воздействие капитала на выбор граждан.
Да.
Ведь мы по-разному можем относиться к тому, что есть суть цивилизации. Кто-то считает, что суть цивилизации – мобильный телефон. Это верно. Коммуникация, безграничный интернет и далее – это одна из сторон цивилизации. Но другая сторона цивилизации – это, безусловно, я бы назвал ее антимонопольной. Свержение феодализма – это тоже антимонопольная тенденция. Да? И в этом смысле вот попытка ограничить капитал, отделить капитал более-менее чистый от заведомо грязного, затем и среди чистого поискать неотмытый или здесь еще какой-то криминальный и так далее, это все сугубо искусственные попытки отделить, во-первых, грязный, криминальный, иностранный, а во-вторых, ограничить вообще воздействие капитала на избирательную кампанию. И мы знаем, что в тех же скандинавских странах, в той же Ирландии, в той же Исландии, в той же Швейцарии, так или иначе, социумы, применяя разные инструменты, в том числе и прямые референдумы, в том числе альтернативные средства коммуникации, включая подлинно, не как у нас общественное телевидение России, подлинно общественные радио и телеканалы, весьма распространенные, кстати, и в тех же Соединенных Штатах Америки, разными способами, то есть, прежде всего, альтернативной коммуникацией и механизмами, развитым механизмом прямого волеизъявления, плюс развитым механизмами волеизъявления на самом низовом уровне, местное самоуправление, вот большим количеством таких инструментов люди целенаправленно ограничивают воздействие капитала, воздействие монополистов любых на свой вот этот политический выбор. И в чем-то добиваются успехов. Еще раз подчеркиваю пример и Ирландии, и Исландии, и Швейцарии, и Германии в данном случае очень показательно. Мы не знаем...
Германия отчасти все-таки.
Отчасти. Ну, я привел
везде
два...
отчасти, а в Германии еще больше отчасти.
Я привел два позитивных примера, но мы не можем не отдать должное. При всех недостатках политики Меркель, касающейся вот допуска мигрантов, я думаю, это прямой заказ со стороны США исполняется, да, и целого ряда других вопросов, вот если сделать индекс не просто вот сколько у верхов, сколько у низов, а сколько у верхов и низов заработанного, а сколько полученного как паразитическое, то мы должны будем признать, что Германия несопоставимо менее паразитически ориентированное государство, нежели наше.
Ну, точнее, скажем так, немецкий капитал несколько менее паразитичен, чем капитал США и России.
А может быть, еще иначе. Можно формулировать так, что социум в Германии нашел такие компромиссы со своим капиталом, что вместе они выстроили общество и государство куда менее потворствующее паразитизму, даже таких элементарных вопросов. Вот нам с вами нравится купить квартиру, если будет такая возможность, и сдавать ее. Да, ну, очень удобно, хорошо, прекрасно, да, замечательная вещь. В каких-то странах для этого созданы большие возможности, а в каких-то странах это ограничивается. И в той же Германии почему стоимость жилья вообще ниже, чем в Москве? Да потому что у них некий минимум, необходимый для жилья, ну, честно, больше, чем наш среднее, да, он облагается минимальным налогом. А вот все, что больше этого минимума, очень облагается очень радикально прогрессивным налогом. И это означает, что скупать целые кварталы и потом сдавать их в аренду просто невыгодно. И это социальное регулирование.
Юрий Ильич, мы Nolens Volens подошли к вопросу о прогрессивном подоходном налоге и других формах перераспределения богатства от наиболее доходной группы населения к наименее доходной. Этот вопрос постоянно всплывает в наших эфирах, с кем бы я ни беседовал. Он действительно очень жесткий, важный и сложный. Давайте вот в оставшиеся несколько минут все-таки сформулируем, насколько важно для социальности государства хотя бы частичное перераспределение доходов от тех, кто наверху, к даже не тем, кто внизу, а на, не к, а на общественное развитие, на тоже образование, здравоохранение, прогресс в экономике при помощи общегосударственных программ и так далее.
Первое, безусловно, важно. Второе, более широко, чем только через налогообложение сверхдоходов, это налогообложение наследств, крупных наследств, да, там во Франции, важно, если не ошибаюсь, порядка 40% и снимается больше. И более. Значит, третье, не менее важно, скандинавский опыт. Штрафы за нарушение пропорциональным доходам, да, и имеющегося важно имущество. За нарушение скоростного режима там один человек заплатил порядка 300 тысяч долларов. Потому что это пропорционально. То есть штраф должен быть равноболезненным, а не равным в размере. И все-таки последнее. Мое более широкое понимание социального государства – это не только образование и здравоохранение, но это нацеленность всей государственной политики на интересы социума. А интересы социума в России – это интересы самодостаточного развития. То есть вопрос о том, что мы не должны зависеть от кандалов ВТО, о том, что мы должны строить самостоятельную, нацеленную на развитие реального сектора экономики, банковско-финансово-кредитную политику, а не создавать механизм, когда они имеют 500 миллиардов прибыли, а реальный сектор не имеет ничего. Это все тоже относится к функциям социального государства, выстраиваем такой социально-экономической политики, которая содействовал бы развитию социума, развитию государства и в конечном счете к тому, чтобы не были отсталыми. И как прогнозировал Улюкаев, еще когда его не прихватили, его министерство не оказались через 20 лет в числе беднейших стран мира.
Юрьевич, вы зря на меня так внимательно смотрите, я с вами согласен практически во всех этих пунктах. Нам скоро надо будет подводить итоги, и прежде чем мы уйдем из нашего эфира, уйдем от этого замечательного разговора, я думаю, нам важно подытожить какие-то ключевые черты социального государства. Вот я их сейчас назову, а вы согласитесь или нет, хорошо? В конце у вас будет одна минута, и вы ни в чем себе можете не отказывать. Итак, первое. Социальное государство – то, где общественные блага, общественные интересы доминируют над частными или являются абсолютно доминирующими. Да, частный бизнес, любой частный агент должен работать в рамках этих общих стратегических установок. Это очень абстрактная постановка. Второй момент, который мне кажется принципиально важным. Социальное государство ограничивает и достаточно серьезно ограничивает влияние капитала и корпораций, феодальных, бюрократических, на решение общественных проблем, в частности, на политический процесс. Да? Деньги не могут быть тем, что обеспечивает победу на выборах, корпоративная власть и близость к административному ресурсу не может быть тем, что обеспечивает тебе победу на выборах на местном уровне, на федеральном уровне, в любом политическом процессе. Третье, на мой взгляд, самое главное – это государство, в котором граждане получают равный доступ к базовым благам, образованию, здравоохранению, доступ к культуре, доступ к экологически чистым территориям, красоте, я бы сказал, да? И это не бесплатно, но каждый человек знает, государственные средства выделены в таком-то количестве для того, чтобы он это получил. И государство, и любой другой агент обязаны реализовать его право на здоровье, на образование в рамках вот этих ресурсов. Те ресурсы, которые принадлежат обществу, рента от этих ресурсов природных идет стране в целом. Ну и вот я, наверное, что-то забыл, да, Кать? Да, и частичное перераспределение от самых богатых к общественным благам через прогрессивный подоходный налог, налог на наследство, штрафы пропорциональные доходу, и что-то я все-таки еще забыл, нет?
Значит, я подкреплю ваши тезисы, во-первых, тем, что на все есть конкретные механизмы реализации, например, применительно к тому же Норильскому никелю или Сочи, Имретинской долины, откуда сгоняли людей. Правильно было бы записать в Конституции, что там, где общественное благо, и ради этого сгоняют людей из Имретинской долины или из черноземных там степей и лесостепей Воронежской области, никогда то, что там строится, не может быть приватизировано. То есть, если что-то нужно, это общественное благо, это государственное. Только в государственных социальных стратегических интересах. Никогда не должно быть даже теоретической возможности, что можно людей согнать, а потом эти гостиницы приватизировать, и шустрые ребята будут рекламировать, что в Имретинской долине вы можете хорошо отдохнуть. Вы можете, но оттуда людей только что согнали. И вы должны об этом помнить. Мы должны вот это пресечь. Это первое. И второе. Если пытаться подытожить все, что вы сказали, я бы сказал так. Уже пройдя круги от царской России, советской России, затем нынешняя, мы знаем, что формы паразитирования, стремление к паразитированию вечно, формы паразитирования могут быть разные, в том числе административно-бюрократические. Социальное государство – это то государство, которое ни в какой форме никому не позволяет на себе и на гражданах этого государства паразитировать.
Очень важный момент, и давайте здесь поставим восклицательный знак. Мы не случайно говорили о принципах и реальных формах, реальных механизмах социального государства, которые исторически были известны и существуют до сих пор в самых разных странах. Мы не случайно говорили о том, что в России в значительной степени социальность государства является мифом. Вот все те принципы, о которых мы только что упомянули, это принципы, которые крайне незначительно реализуются в нашей стране. К сожалению, на этом мы должны заканчивать.
Но мы должны добиться. Прошу прощения, да, что перебиваю.
И вот здесь Юрий Юрьевич прав. Мы должны добиться того, чтобы это перестало быть мифом и стало реальностью. Большое спасибо всем, кто нас слушал. Огромное спасибо, Юрий Юрьевич.
Спасибо, что пригласили.
В эфире через неделю.